Мы сегодня посмотрим Судьи 5 и 6 главу. В прошлый раз мы изучали вот эту победу Деворы и Барака. Давайте сейчас 5 глава, с 1 по 2 стих прочитаем. Ну а проповедь можно назвать «Где все чудеса его?» «Где все чудеса его?» «В тот день воспел Деворы и Барак, сын Авинаама, этими словами: „Израиль отомщен, народ показал рвение, прославьте Господа“». Вот, заметили, Девора стоит, потом Варак стоит, да, на втором месте. И вот здесь вот Деворы и Варак, они призывают: Израиль отомщен, народ показал рвение, славьте Господа. Нам важно не забывать славить Бога за те победы, которые есть, но у нас самая главная победа, у нас всегда есть о чем петь, как мы это делаем каждое воскресенье, радоваться то, что Господь нас спас, избавил нас от самого, ну, чудом избрал нас от смерти, от греха. Поэтому мы поем. Это радостная весть, да, то, что имена, мое имя, ваше имя написано на небесах. На небесах, да. То есть, может быть, в журнале Forbes ваше имя не написано, но на небесах написано, да. Вот. Я помню, я там помог одному знакомому, мы там фотографировались все с семьей, и потом нам этот знакомый сказал: вот там в киосках, смотри, этот выпуск журнала вышел, где вы там с семьей сфотографированы. Вот. И мне интересно было посмотреть, я купил этот журнал, вот там, и мы там с семьей были сфотографированы, да, вот, в журнале я был там отмечен, а журнал, он не очень был популярным. Вот, интересно, да, когда твое имя где-то записано, наше имя записано на небесах, об этом мы радуемся, аминь. И поем, поем. Когда человек поет, он как бы, это высшее выражение вот его любви, признательности, когда человек начинает о чем-то петь или что-то воспевать. И вот мы воспеваем нашего Господа, и когда мы радуемся в этой победе, мы славим. Дальше с 3 по 5 стих. Это вот песня, да? «Слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу пою, играю Господу, Богу Израилю. Когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Едемского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду. Горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева». Ну, понятно, любая песня, она немножко поэтическая, да, здесь немножко такое поэтическое, но то, что Девора говорит: «Слушайте, цари», подразумевает вот все великие цари. В Израиле тогда еще царя не было, имеется в виду все вот на земле вельможи, цари высокие, имеющие силу, имеющие власть. Послушайте, да, вспомните, обратите внимание на величие Бога, нашего Создателя, она говорит. Этот великий Бог, вот как бы горы тают от его присутствия, когда вот он идет, да. И здесь она так образно говорит, когда Господь шел, но это имеется в виду, когда Бог вел от Едома народ свой. Но вот она смотрит как бы духовными глазами и видит величие Бога. Понимаете? И это очень важно для нас вспоминать то, что Бог велик. Вот горы тают от Его присутствия. Очень важно понимать самое, что самое возвышенное, что самое сильное, что самое красивое в нашей жизни. Это наш Бог. Потому что если мы подзабываем об этом, тогда мы обращаем на другие вещи, которые нам кажутся сильными, пугающимися, важными, нужными. А когда мы видим славу Богу, все остальное тускнет или встает на свои места, ни больше, ни меньше. Да? Вот очень важно. И как она это видела? Она-то там не присутствовала, когда это происходило, да? Но она верою как бы переносилась и видела вот это величие Бога. И вот мы тоже, мы не видели воскресшего Иисуса Христа, мы не видели, как там море расступилось во время Моисея, или мертвые воскресли, как Иисус там сказал. Мы этого не видели, но мы верою как бы видим все-таки это. Мы читаем, и мы видим, и понимаем вот это величие Бога, нашего Бога. Мы поклоняемся великому Богу. Почему здесь собираемся? Потому что мы здесь собираемся ради великого Бога. Это великая личность здесь присутствует, и мы благодарны нашему Богу и Спасителю. Очень важно понимать, не забывать о величии Бога. Иначе какие-то другие будут вещи становиться более великими. Она об этом поет. 6 по 8 стих. «В дни Самигара, сына Анафа, в дни Иаили были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами. Не стал обитателей в селениях у Израиля, не стал, доколе не восстал я Девора, доколе не восстал я мать в Израиле. Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля? Вопрос. И задало поклонство, да, из этого, когда мы начинаем поклоняться мирским ценностям, то, что вот этот мир ценит, отсюда вот эта вот наша слабость приходит. Вот здесь вот так она и говорит. Все это такое произошло, вот они что, они окольными путями, то есть они в страхе ходили, чтобы там их враг не увидел, там где-то они ходили, согнувшись, пригнувшись в тени, в полумраке, в страхе. Был и щит, и копье, то есть у 40 тысяч, то есть никто копье, щит не брал, все боялись не сражаться, не защищать свою собственность, свои семьи, все это не было. То есть Израиль, совсем недавно имевший такие победы, он испугался, он стал слаб, он стал поражен. И вот эта вот аллегория, она в песне это вспоминает, что происходит с каждым, кто забывает про Бога, то Бога не на первое место ставит. Вот книга Судей, она будет постоянно нам об этом повторять. Бог на первом месте – сила и благословение. Бог где-то там на втором, на третьем, десятом месте. Слабость и в конце концов поражение. И вот этот вот урок, как бы нам его усвоить? Он постоянно повторяется во всей Библии, здесь в книге Судей. Как только люди уповали на Бога, смирялись, Бог давал им силу. Как бы там тяжело им не было, чудным образом. Как только они забывали про Бога, а когда сердце пустое, Богом не наполнено, оно просто наполняется чем-то другим. И в результате слабость и поражение. Может быть, кто-то из нас в духовном смысле тоже сейчас ходит вот так окольными путями, не вовлечен как бы в духовную войну. Какая там духовная война? Я еле-еле здесь как бы сам. Мне лучше не высовываться. Не надо мне щит давать. Не надо мне копье. Не надо мне каким бипом призывать. Я вот тут так вот еле-еле как бы. Я вот просто вот так с края тут обойду, чтобы меня никто не заметил, чтобы мне никаких там ответственностей не брать, никакие противостояния не стоять, да. Это происходит из-за неверия, из-за греха, из-за того, что мы, вместо того, чтобы поклоняться и знать нашего Бога великого, да, всемогущего, мы начинаем вот этих мирские ценности ставить на первое место. И постепенно вот эта вот слабость, не сразу, но она потом приходит. Дальше с 9 по 11 стих вот эта песня. «Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе, прославьте Господа. Ездящий на ослицах белых, сидящий на коврах, ходящий по дороге, пойте песнь. Среди голосов, собирающих стада при колодцах, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступил ко вратам народ Господень». Да, но все-таки победа, она вспоминает, что Бог великий, она вспоминает, почему слабость в народе Божьем, и она сейчас вспоминает и призывает славить, потому что Бог дал же победу во времена Варак, и она призывает вот богатых, которые вот на этих дорогих ослах ездят, на дорогих коврах сидят, начальники, вельможи. Вот это произошло, вы славьте Господа, и вот народ выступил стройно, как воинство Божие к воротам, да, народ Господень, это здорово, это работа Божия, надо славить Бога. Дальше с 12 по 18 стих. «Воспрянь, воспрянь, Девора, воспрянь, воспрянь, воспой песнь, восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинаама. Тогда немногим из сильных подчинил он народ, Господь подчинил мне храбрых. От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика. За тобой, Вениамин, среди народа твоего. От Махира шли начальники, и от Завулона, владеющие тростью писца. И князья из Сахарова с Девору, и Сахар также, как Варак, бросился в долину пеший. В племенах Рувимых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимых большое разногласие. Галат живет спокойно за Иорданом, Дану чего служит? На чужих кораблях Осир сидит на берегу моря, у пристани своих живет спокойно. Завулон, народ, обрекший душу свою на смерть, в смысле обрекший, в смысле рискующий, да, и Нефалим на высотах поле. Она вот так воспевает. То есть до этого они все прятались окольными путями, а вот здесь они почти все вот эти вот колена, они вооружились, они стройно идут, они укрепились на море, на горе. Вот, и она это воспевает, потому что Бог дал эту силу. Смело они, стройно выступали уже теперь на войну. Кроме племя Рувима, вот так вот здесь отмечается, в племенах Рувима большое разногласие. Ну что там произошло? Ну произошло, все, скорее всего, то, что когда Варак призывал всех собраться и пойти дать отпор, колено Рувимова, она была неуверена. Сейчас, если мы пойдем на войну, а если мы проиграем, нам достанется, давайте пойдем, нет, это опасно, давайте не пойдем. И вот они сидят, слышат блеяние овец, ничего не делают, неуверенность. Может быть, у нас тоже такое бывает, неуверенность, да, идет призыв бороться, строить Царство Божие, да, а в сердце такое приходит неуверенность, и ты вот слышишь все эти разговоры. И вот это вот разногласие, да, вот так тоже, к сожалению, с коленом Рувима вот это вот произошло. Они не проявили рвения, они не проявили вот эту веру, посвящение Богу, большое разногласие у них это было. А остальные колена, да, они выступили стройно, Завулон, вот, как я говорил, он рисковал жизнью, чтобы, ну, пошел на войну Божью. Они проявили вот это вот доверие Богу и освободили свою землю. Ну, мы вовлечены в духовную войну, и мы призваны действовать, да, потому что вера, она должна быть активна. Вот плохо, конечно, если есть у нас неуверенность, вот это вот разногласие, идти или не идти за Христа, или, может, отсидеться, вот там другие, там есть лидеры, пусть они там пойдут, сражаются, а я посмотрю, кто как чего это, и потом, когда будет ясно, тогда я уже присоединюсь, а так пока не ясно, рискованно, чего я буду тратить время, силы на это служение, как бы, да. Но вот это не очень хорошо, и вот здесь вот колену Рувиму, конечно, упрек за это. Дальше, с 19 по 22 стих, тоже песня продолжается. «Пришли цари, сразились. Тогда сразились цари ханаанские, фанаахи, у вод мегидонских». Мегидон, Армагеддон, это вот эта вся долина, где там очень много всяких было битв происходило, и в будущем тоже это будет. «Но не получили немало серебра», то есть добыча не получили. «С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарой. Потом поток Кисон увлек их, поток Кедумим, поток Кисон, попирай, душа моя, силу. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его». Она вот вспоминает, что, ну, это поэтически, звезды, небо за нас сражались. То есть вот сила Божия, сверхъестественно, она сошла и с этими колесницами, с этими Сисарой, которые все боялись. Бог сам сражался и дал вот эту победу сверхъестественным образом. И она воспевает это, что это не наша сила. Да, мы вышли, да, мы сделали свое дело, да, мы взяли копье, мы взяли щит, мы вышли к воротам, да, мы последовали, да, но это Бог действовал, да. И вот это хорошо нам напоминание, что мы от нас... Нам нужно доверять, нужно взять все оружие, да, Библия говорит, но это Божья сила, битва принадлежит Господу. Битва, вот какие у нас битвы, какие у нас, куда Бог нас ведет, да, да, надо взять все оружие, да, но надо не забывать, что это Бог будет за нас сражаться, потому что битва принадлежит Господу. Вот это вот хорошее напоминание, она, конечно, это воспевает поэтически, звезды неба за нас сражались. «Попирай, душа, моя силу». «Попирай, душа, моя силу». То есть она говорит, что мы в Боге, мы сильны. Действуй, побеждай ради славы Божьей. Да? И вот апостол Павел, он тоже так поступал. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Да? Вот он так верил. И вот такой вот призыв, народ Божий, не бойся, иди за Богом. Иди за той Божьей волей, куда Он тебя ведет. Вдохновись, что у тебя есть сила. А вот тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Вот это очень хорошее напоминание. Слабый пусть скажет, что я силен, там говорится, по-моему, где-то в Исаии, да. «Попирает душа моя сила». Вот мы можем посмотреть на эту силу мирскую, великаны, но образно говоря, я говорю, посмотреть, да, и самому сказать, во Христе я смогу с этим разобраться. я смогу это преодолеть, я смогу это победить. Вот это вот вера. Вот это вера. Не потому, что мы такие сильные, дисциплинированные, потому что Бог с нами, Бог за нас. Дальше с 23 по 27. «Проклините мироз, — говорит ангел Господень, — проклините, проклините жители его за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми. Да будет благословен между женщинами Иаиль, жена Хивера Кинея, между женщинами Шатрах, да будет благословенным. Воды просил он, молока подала она, в чаше вельможеской принесла молока лучшего. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников. Ударила Сисару, поразила голову, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал, где склонился, там пал сраженный». Здесь остановимся, да, на 27-м. «Проклините мироз». Но это тоже место в Израиле. Израильтяне там жили, да. И почему говорится «проклините мироз», да. Но вот поймите эту ситуацию. Вот идет война, допустим, да. И одни сражаются, да, идут там в атаку под пулями, а другие там назад побежали или в окопах отсиживаются. Ну, понимаете, да? Ну, это очень нехорошо, это трусость. И вот так вот получилось. Народ Божий пошел на этот риск, в это сражение, да, а вот этот мироз решил отсидеться. Ну, некрасиво, да? Некрасиво, да. То есть по законам военного времени это очень некрасиво, и это, ну, вы сами знаете, это трибунал, да? И поэтому, ну, здесь вот так сильно так говорится: «Проклините мироз, мироз». Но не получается ли так, что вот есть благословение, есть проклятие, да, есть Божье одобрение, да, а есть Божье неодобрение. Вот здесь нет вот этому мирозу, нет вот этого Божьего одобрения, да. И вот опять же такая ситуация, когда одна часть народа Божьего, христиан, они сражаются, да, они идут на какие-то жертвы, да, а другие просто отсиживаются, понимаете? Мы вовлечены в духовную войну, и это некрасиво просто отсиживаться и ждать, смотреть, кто победит, понимаете? Не бояться этого риска, не бояться пойти на жертву, это некрасиво, да. И вот мы вовлечены в духовную войну, и мы должны себя испытывать, не получается ли мы, что вот как это колено Рувима или как этот мироз, да. Отсиживаюсь я. Когда другие, они вовлечены в эту духовную битву за освобождение, за спасение душ человеческих. Да. Трусость, некрасиво получается так, если я так делаю. И еще потом, или потом еще критикую. Надо было не так сделать, надо было так сделать. Да? Но это вообще будет абсурд, да? Представляете, эти пошли в атаку, да? Вернулись израненные, а эти из окоп говорят: ну что, как там, победили, ну что, ну надо было вот это. Ну это вообще было абсурд, да? Вот и надо так получается. Ну это, конечно, очень плохо. Пусть Бог обличает, пусть Бог сохранит нас от такого поведения. С 22 по 31 стих. В окно, немножко сложная глава, но поймите, это поэзия, и она немножко по-другому воспринимается, не совсем как бы логически. Вот, поэтому здесь такие вещи, которые просто особенно и не нужно даже толковать. Ну хорошо, с 28 по 31 до конца. «В окно выглядывает и вопит мать Сисары сквозь решетку. Что долго не идет конница его, что медлят колеса колесницы его. Умный из ее женщин отвечает ей, и сама она отвечает на свои слова». То есть она переживает, но находит ответ, как бы, объяснение. «Верно, они нашли, делят добычу. По девице, по две девицы на каждого воина. В добычу получена разноцветная одежда Сисари. Получена в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленников. Так, да погибнут все враги твои, Господи. Любящие же его, да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей, и покоилась земля 40 лет». Вот здесь вот мы, вот вы заметили, мы в прошлый раз, вот в прошлый отрывок мы говорили «проклятие мироз», да, вот они отсиживались, а в противовес ставится женщина, какую она решительность проявила, на какой риск она пошла, да, вот это Иаиль, да, видите, вот мироз, да, и вот благословенный Иаиль, и, конечно, для нас это пример поступать как Иаиль, не отсиживаться, да. И вот здесь вот, вот Сисара, он угнетал, он был такой с колесницами, он был такой сильный, да. Все, казалось бы, ну кто против этого Сисары пойдет? И вот сейчас тоже в этом мире есть такие сильные, укоренившиеся вещи или люди, или какие-то тенденции, или какие-то направления, да. И вот все пытаются быть в этой компании, быть такими, как они, или быть частью этого, да. Потому что кажется, с мирской точки зрения, это прочно, это благословенно, да. И вот такие тоже Сисары современные есть, и люди преклоняются, или боятся, или пытаются объединиться с такими вот современными Сисарами. И вот какой позор, в конце концов, ожидает вот те, кто ставит на это мирское. Вот они здесь, это мама, да, его. Где, чего, что они задерживаются? Там просто такая победа была огромная, там такая добыча, они делят добычу, все нормально, да. Но на самом деле ничего не нормально, он поражен, он с колом в виске. Все его войско разбежалось, никакой добычи, никакой цветной одежды. Все, на что он ожидал, что эти жители, кто эти были, амаликитяне или кто они были, что-то я забыл. Ну, неважно, вот эти вот язычники, да, Сисара, которых их предводительствовал. Вот, они опозорены. Хотя люди там ждут, вот они сейчас с победой, а нету победы, да. И вот то же самое, вот эти вот мирские ценности, они могут казаться, вот, да, но с точки зрения небеса они уже прокляты, они уже обречены, да, они же вот как этот Титаник, все, предрешено, да. И вот тогда погибнут все враги твои, да. Вот кто ставит на такие ценности, они могут казаться сильными сейчас, но в конце концов ожидает позор и бесславие, да. Те, кто отверг Христа, те, кто не последовал за ним, да, ожидает позор, вот как с Сисарой произошло. А любящие его да будут как солнце, восходящее во всей силе своей. Любящий Бога. Там были люди, которые полюбили идолы. Да? Почему это все произошло? Такое, почему Сисары их завоевал на короткое время? Потому что они полюбили идолы. Да? И, а те, кто любил Господа, их меньше осталось. Да? И им стало трудно. Все вокруг поклоняются идолам, а истинного Бога мало кто. Им стало трудно. И, может быть, они тоже думали, может быть, нам тоже как бы присоединиться или не так уж стараться любить Бога, повиноваться Ему, да. И вот здесь такое назидание идет. Нет, любящий Бога, они как солнце, восходящее во всей силе своей. Солнце, оно, у него энергия как будто бесконечная, сильная. Она сама, солнце само сильное, оно все другое освещает, да. И вот мы, верующие, на самом деле, мы сами для себя сильны, да. Мы справимся со своими проблемами. Мы сможем этот свет, это тепло Божье другим принести. Мы как солнце. Это не надо чувствовать, в это надо просто верить. Вот это действительно слава и сила Христа во мне. Я как солнце, восходящее во всей силе своей. Но я так не чувствую. Но так Слово Божие говорит. Все могу укрепляющим меня Иисусе. И так вот смотреть с верою на зло, на идолов, и так смотреть с верою на те, кто верен Господу, и на тот путь, который является верным Господу. Потому что во время судей израильтяне, они в какой-то момент смотрели на Бога, но потом они смотрели вот на эти мирские ценности. И вот для них и для них написано. Вот смотрите, как, что бывает те, кто оставляет Бога. Вот что с ними произошло. Позор. А те, кто уповает на Бога, они будут как солнце, они будут как звезды. Праведники воссияют как звезды, да? Библия говорит. Наша надежда, она не обязательно здесь, вы поймите, она не обязательно здесь, в этой жизни, но у нас есть вечность, да, мы спасены в надежде, и вот там это все точно исполнится. Позор вот Сисары испытал, да, и в Римлянах 16:20 говорится, Бог сокрушит сатану под ногами вашими. Вот сатана сейчас величается, да, он думает, что он вообще тут самый главный, да. А он будет сокрушен под нашими ногами. Вот сатана, да кто мы такие? Он вообще нас не признает, не считает нас какими-то великими воинами. Но вот он будет сокрушен под нашими ногами. Да? Вот как Сисара этот упал, склонился под ногами женщины, он склонился. И также сатана будет унижен. Это Бог так сделает и прославит свой народ. Благословение любящим Его. Простые истины, но как тяжело они нам даются, как часто и постоянно, и вся Библия об этом, чуть ли не на каждой странице об этом нам говорит. Вот Бог, вот жизнь, выбери, вот смерть, Можешь тоже выбрать. Вот какой будет результат, вот как будет это самое, да. Но приходит мысль, да нет, вот там полно людей, которые не следуют за Богом, и у них все хорошо. Ну что вы тут проповедуете? Это не так. Это не так. Я, конечно, Бога не оставлю, я, да, Библия, Библия, но на самом деле я не буду так уж посвящать себя жизнь Богу, там на все эти битвы идти, сражаться, что-то там, духовное оружие, меч там какой-то. Нет, я верю в Бога, все, ну как бы... Не все так просто, пастор, не все так просто, вот как ты говоришь, да. Но это Библия говорит. И вот по Библии все просто. Вот Бог, вот сатана. Шестая глава теперь, с 1 по 6 стих. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадиантян на 7 лет. Тяжела была рука мадиантян над Израилем, и сыны Израиля сделали себе от мадиантян ущелья в горах, и пещеры, и укрепления». Бог хотел, чтобы они в городах, каждый под своей смоковницей, под своим виноградником жил, да? Ну вот они сейчас прячутся в пещерах. «Когда посеет Израиль, придут мадиантяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, спокойно ходят, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы». Газа там уже филистимляне, понятно, их туда не пустили. А народ Божий они топчут. «И не оставляет для пропитания Израиля ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своим, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израиля, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадиантян, и возопили сыны Израилю к Господу». Вот смотрите, все, после Варака все успокоилось, все хорошо, они вошли опять в силу. Но понимаете, вот враг, он как рыкающий лев. Вот если бы, вот представьте, если бы вы там в сафари или там в лесу вы встретились с медведем, что бы вы почувствовали? Вы почувствовали бы опасность, правильно? Даже охотники, у которых есть ружье, и то они боятся и не знают, что делать с ружьем, даже теряются. То есть это реальная опасность. Это не просто так лев там ходит, ну, ходит там. Это опасность. Мы, христиане, мы живем в опасном мире. Лев вокруг нас ходит, да. Сатана, он рыкает, и он ищет, кого из нас поглотить. Мы живем в постоянной опасности. И если лев нас, этот сатана, не поглощает, то это только благодаря не потому, что мы сильные, или у нас какое-то оружие, а потому что Бог чудным образом нас хранит. И вот Израиль, он был в окружении вот этих львов, вот этих вот врагов. И чтобы жить мирно, в процветании, в благословении, для Израиля нужно было чудо. А для этого им нужно было повиноваться Богу. И тогда бы Бог чудесным образом защищал бы этот маленький народ. А вокруг были филистимляне, амаликитяне, мавитяне, аминтяне, идумеи, какие-то там цари с востока, цари с севера. Тогда было полно народов, которые были готовы ограбить и опустошить народ Божий. И если они существовали, они бы существовали только благодаря чуду Божию. И то, что мы существуем, да, мы существуем не благодаря... Потому что обстановка спокойная, обстановка неспокойная. Мы существуем, да, наша духовная жизнь, она поддерживается, защищается Богом чудесным образом. Мы зависим от чуда, мы нуждаемся в этом чуде. А мы это чудо не можем произвести, только Бог может. И поэтому, когда Петр говорит, что лев, как опасный, ходит, ищет кого поглотить, да, он говорит о том, что ты смирись, ты повинуйся Богу. Да, только так в этом повиновении Бог даст тебе чудо и чудесную эту защиту. Сам ты против этого льва не сможешь. Вот наша жизнь, христианин, надо не забывать про духовную войну. Мы забываем, мы расслабляемся. Вроде бы все хорошо, еда есть, зарплата есть, это есть, это есть. И постепенно начинаешь расслабляться и забываешь, какой там духовная война, какой там лев, какой там сатана. Начинаешь расслабляться, а сатана, он хитрый, он делает свою работу, и христиане падают один за одним. И это такое происходит. Это такое происходит во всем мире, у нас здесь, в городе, даже в нашей церкви. Это все, это мы вовлечены в эту опасность. Вот как сыны Израиля были, да. И они забыли про эту опасность, они расслабились, все, теперь как бы никто нам не проблема, все. И опять начали делать зло. Ну, стали опять идолам эти поклоняться. Вот что им сдались эти идолы? Вот что сдались этим, им эти мирские идолы? Когда у них великий Бог, творец всего. любящий, спасший, вывезший их и создавший их как нацию, да, оставили Господа, не слушаются Господа, народ Божий, избранный Божий. И это непослушание, рано или поздно, оно всегда приводит к слабости. Вот это мое непосвящение, непослушание Богу, оно рано или поздно приводит меня к слабости. Каждого. Я буду духовно слабеть, как служитель, как муж, просто как человек. Я потом начну увлекаться еще другими вещами. Если я не покаюсь, я еще буду дальше чем-то увлекаться. И настанет какой-то момент, когда я уже вообще не пойму, с чего, где я начал-то, где я споткнулся, где я не там повернул. Да? Начинается с малого. И это вот началось, а вот так вот все, что посеет Израиль все, все труды, всю насмарку. Ходят, где хотят, по земле Божией, хозяйничают, как будто нету Бога, нету великого Бога у этого народа. Почему так происходит? Потому что начали делать зло, избрали новых богов, новых богов. Как бы вот нам этот урок усвоить навсегда? Ну, через тяжелые обстоятельства Бог будет учить нас этому уроку. Тяжела была рука манитян, тяжела была рука. Ну, как бы, если мы так не понимаем, то Бог тяготит свою руку над нами. И это очень часто эффективно действует. Через боль мы быстро начинаем внимательно слушать, смиряться, молиться. И быстро пытаемся все понять, что не так. Нашим вниманием легко завладеть, когда нам тяжело. Бог так работает, ну и слава Богу. И вот Бог здесь отдал по своей любви, чтобы вырвать вот этот вот гнилой зуб, образно говоря, через боль. Он работает в своем народе. Отяготела рука, им очень было тяжело. Обнищали Израиль, вообще обнищал, да? И вот я здесь такую вещь хочу сказать. Есть две крайности. Одна крайность говорит, что богатый, значит, духовный. Другая крайность говорит, что нищий, значит, вообще духовный. Вот это тоже неправильно. Ни то, ни другое это неправильно. Вот здесь они обнищали. Это было их обнищание из-за греха. Да? Вот откройте со мной, давайте больше поразмыслим над этой взаимосвязью. Пророк Агей. Пророк Агей. Первая глава. Первая глава с 6 по 9 стих. Бог говорит народу Божию. Вот они вернулись из земли обетованной уже, да? Они в своей земле. Вы сеете много, собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь и не согреваетесь. Зарабатывающие плату зарабатывают для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши, зайдите на гору, носите деревья и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало. Что принесете домой, то я развею. За что? Говорит Господь Саваоф. За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Вот она вот такая вот проблема, да? Здесь другой как бы идол был у народа Божьего в книге Агея. Не Ваал здесь. Здесь было как бы собственное я, собственное благополучие. Построить свой дом, свое царство, свое жилище, обустроить свою жизнь. Вот это вот стало идолом. А благополучие на самом деле, и, ну вот они стараются, а все как-то вот как дырявый кошелек положил, и все что-то как-то и стараешься, и сеешь, и ничего не получается. Вот ты обустраиваешь свою жизнь, а вот все валится, вот все не получается, как дырявый кошелек. И вот стараешься, и стараешься, да что ж такое, да? И вот Бог им говорит, подумайте, обратите сердце, да? Ваше благосостояние, ваш комфорт зависит от того, что вот в Иерусалиме должен стоять храм. Они основание храма построили, а потом они перестали строить храм, ну, потому что там какие-то трудности. Вот. Ну, ладно, не Божья воля, а вот в своих домах надо жить. И они стали обустраивать, да, и Бог их упрекает. В Иерусалиме должен был быть построен храм. И вот когда там храм этот есть, функционирует, люди поклоняются, люди приходят через этот храм, построенный и хороший, да, и он в центре жизни Израиля, тогда и все остальное становится в жизни израильтян хорошо. Тогда пастбище, урожай, не нужно сеять, а собирать мало, все Бог устраивает. Да? И вот народ Божий, он подзабыл, у него не было вот этого самого главного, то есть Бог не был для них на первом месте, Божье дело не было на первом месте, Божье строительство не было на первом месте, они поставили строительство своей жизни на первое место, и вот все, и вот они ковыряются, и все у них не получается, они, по сути дела, в нищете. И вот там вот нищета, то, что мы читаем в Суде, она тоже с этим связана, потому что люди поставили не Божье дело на первое место. 1 Петра 2:5 говорится: «И сами, как живые камни, будьте выстраиваемы, как дом духовный». Мы что-то выстраиваем, мы что-то строим, да, апостол Петр нам говорит. Мы вовлечены в строительство духовного дома, Божьего дома, да. Ефесянам 3:9. «Открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны». То есть сейчас происходит домостроительство. Вы домостроители? Мы домостроители или нет? 1 Коринфянам 3:10. «А другой строит на Христе, но каждый смотри, как строит». Вот у нас в нашей жизни фундамент, да, Павел нам говорит. Но дальше надо строить, и лучше из драгоценных материалов, чтобы это не сгорело, не испортилось так быстро. Но мы все, вот стройка, да. И вот в книге пророка Гея народ Божий, он должен был быть вовлечен в строительство Божьего дела, но они были вовлечены в строительство своей жизни. Ну и Бог им говорит: ну вот обратитесь, смотрите слабость, смотрите сколько суеты, поздно просиживаете, и все вот как дырявый кошелек. Задумайтесь, почему так? Потому что дом мой в запустении, мое дело. Вы не поставили меня на первое место. Поставьте меня на первое место, и эти остальные вещи, они образуются. Ищите царство, остальное все приложится, да, мы вот часто вспоминаем. И это, в этом есть определенная тайна, да. Ну, Павел нам говорит, что открытие, в чем состоит домостроительство тайны, да. Вот это тайна. То есть это что значит тайна? Это значит для плотского зрения это непонятно. Вот чего они пытаются, христиане, чего они строят, на что они увлечены, это не видно. Но мы, как христиане, мы должны понимать, что самое главное, это строить духовный дом из себя, из церкви, то есть вовлечен быть в служение, вовлечен в домостроительство Царства Божьего, мы все призваны, да. Вот Бог напоминает нам нашу цель, у нас есть цель, да, строить духовный храм в Господе, все мы вовлечены. Но как часто бывает, как произошло с современниками Агея и там в книге Судей, люди не поставили вот это строительство Божие, это дело Божие на первом месте. И результат – дырявый кошелек. Что я строю, братья и сестры? Вот спрашивайте себя, Дух Святой вас спрашивает, что вы строите в жизни, свою жизнь или прежде всего Божье дело? Если вы строите Божье дело, все остальное рано или поздно, не обязательно сразу, но оно образуется. Начните строить свою жизнь, а потом, если будет время, то это будет тоже не сразу, но в конце концов это все будет как дырявый кошелек и разочарование, и слабость, а то и вообще поражение. Что мы строим? Ну, понятно, вот есть пастор, лидер, вот они что-то строят, а это что? Нет, мы все вовлечены, мы все вот эти духовные камни, мы все вовлечены в ту или иную степень, да? У каждого есть дар. И мы должны быть вовлечены, мы должны знать этот дар, трудиться, не родить, не закапывать. Иначе будет слабость. Иначе будет дырявый кошелек, иначе будет суета. Вот с народом Божьим такое происходило. И Бог говорит: взойдите на гору, носите деревья. Вот Бог нам говорит: давай, продолжай. Взойди на гору, она высоко, трудно зайти, но ты носи дерева, дерева трудно носить, но ты что-то будешь великое делать, что-то высшее будешь делать, чему-то более высшему посвятишь свою жизнь, и в конце концов и твоя жизнь, твои жилища, они образуются. Ты не будешь нищим, ты не будешь нищим. По тебе не будут ходить вот этот вот город Москва и все забирать у тебя. Ты не будешь нищим, понимаете? Не всегда нищета – это вот типа все, вот духовный человек, значит, вот он, ничего нет. Это тоже крайность. И это связано, вот то, что мы говорим, то, что народу была вот эта нищета, это был и грех неповиновения. Я должен поверить, что вот в моей жизни как бы строительство храма Божьего – это самое главное. Я должен в это поверить, потому что я это не вижу. Бог мне говорит, что это самое главное. То, что я вижу, что мне есть нужды, и с ними нужно справиться. Если я не справлюсь, как они образуются, эти нужды, да? А Бог говорит, нет, не это тебе нужно, то, что ты видишь. Тебе нужно строить этот невидимый, но вечный храм. Божий храм, Божье строительство, Божье служение. И вот я должен поверить, что в центре моей жизни, моя жизнь как Иерусалим, там есть фундамент Иисус, но недостаточно, чтобы фундамент вот остался. Вот у меня фундамент. Ну здорово, да, но фундамент это для чего я его делал? Чтобы строить, да. И вот я должен понять, что каждый день с утра до вечера у меня есть более высшая цель, чем просто заботиться о попечении плоти, да. Вот это нужно напоминание. Потому что суета... А чем больше города, тем больше суеты. Что я строю? Для чего я живу? Каждый день, не только по воскресеньям, да? Ну, тут, конечно, опять же приходит вот это искушение. Ну, вот куча людей, они неверующих, и они живут хорошо и процветают, и все, вот они задаются целью, и все у них получается, а ты вот тут, пастор, говоришь, что... Только в Боге благословение, но вот они не в Боге, а они тоже благословлены, да. И вот чего выбирать, да, вот эту мирскую модель, да, или вот то, что нам в Библии говорится, да, обрати сердца на свои пути. Ну, вот чего обращать, вот я смотрю, у них там все, да, вот такое искушение к нам приходит. Ну, я послушаю воскресную проповедь, но на самом деле вот я как на жизнь смотрю, вот потому что в жизни вот так вот, вот я, все, я галочку поставил, я проповедь послушал, но на самом деле вот как я буду, потому что вот в жизни, в принципе, вот так вот. Я это вижу. Но это глаза видят. А Слово Божие нам говорит, нет, смотри, это все обратится в дырявый кошелек. А эти люди, нам четко сказано, они стоят на скользких путях. Ты хочешь стоять на скользких путях? Нет, не хочу. Они стоят на скользких путях, хотя видно, что они сильно стоят, эти люди, это мирские люди. Да? И с христианами тоже самое такое происходит, не только неверующие. Да? Вот там человек, ничего, вроде христианин, и вообще он там так все относится... формальный, ничего, все хорошо у него в жизни там, что. Ну вот я тоже так буду ходить по воскресеньям в церковь и все, а так на самом деле с понедельника до субботы мое сердце, вот я буду строить свое жилище, обустраивать свою жизнь. Ну потом схожу в воскресенье, вот так многие христиане живут, и я тоже так буду, да. И вот это искушение приходит, и в конце концов она, вот то, что произошло с народом Божьим, приходит слабость, дырявый кошелек, и приходят вот эти вот сесары, амалекитяне, и начинают уже делать не то, что ты хочешь, а то, что сатана хочет. Не сразу это происходит, но это происходит. Но они его запили. Они поняли 7 лет, попрятали все в пещерах, все, они поняли, что это надолго, это серьезно, и им нужно чудо. Они его запили. Может, кому-то из нас нужно сегодня возопить. Может быть, все, хватит уже иметь этот дырявый кошелек или прятаться в пещеры или ходить окольными путями. Возопить Господу. Господь, прости, я все понял. Да, то, что там по воскресеньям говорили, это истина. А то, что я вижу в мире, вот это ложь. Я это испытал уже на себе. Господь, прости, возопить. Кому-то, может быть, надо. С 7 по 10 стих. «И когда возопили сыны Израиля к Господу на манитян, послал Господь пророк к сынам Израилям и сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян, из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их, и сказал вам, я Господь Бог ваш, не чтите богов аморийских в земле, в которой вы живете, но вы не послушали гласа моего». Хочется, конечно, вот они возопили, им, конечно, хочется быстро избавиться от этой проблемы, да. Но важно понять причину этой проблемы. Это наше непослушание. Ну, здесь, по сути дела, вот этот ангел и говорит, я вывел вас из рабства, да, я избавил, я дал вам землю, я сказал, поставьте меня на первое место, но вы не послушали. Сколько раз я слышал проповедь «Поставь Бога на первое место», но я не послушал. Сколько раз мне говорили с самого моего духовного рождения, но я не послушал. И сейчас я хочу из проблем быстро вылезти. Но тут закоренелая проблема во мне, я не слушаю Господа. Я хочу избавиться от этой тяжелой руки. Бог, мне тяжело, прости. Но действительно я понимаю, о чем я прошу прощения. Действительно я понимаю, в чем была моя проблема. Или мне просто больно. И я хочу... чтобы все стало хорошо. Действительно, я понимаю. И вот Бог иногда, Он задерживается. Задерживается с нашим избавлением, потому что Он хочет, чтобы мы поняли, как мы дошли до такой ситуации. Очень важно обратить сердце на свои пути, а не просто избавиться от проблемы. Но вы не послушали. Ангел Господень сказал, но вы не послушали. Я все сделал, я вас спас, я все вам дал. И это, и еще бы больше дал. Не чти ты вот этих вот мирских временных идолов, да? Но ты не послушал. С 11 по 13 стих. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезера, сына его Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от манитян. Явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки манитян». Он выколачивал пшеницу в точиле. Точило для того, чтобы вино там топчешь, и оно, такое большая емкость, да, и оно там льется. А пшеницу его выколачивают, но на таком, на открытом месте там еще подбрасывают, ветер как будто эту шелуху сдувает, то есть в точиле это вообще неудобно, оно не предназначено, чтобы выколачивать, добывать пшеницу. И здесь сказано, он делает из-за страха. Это унизительно, вот он сидит в этом котле, там, точили, это слабость, это страх, это унижение, то, что народ Божий вот так он тихонечко там выбивает себе хлебушек, чтобы его не увидели враги, и, а то отнимут и этот мешок с пшеницей отнимут, да. Унизительно, да, это был народ Божий, да. И смотрите, Гедеон здесь, когда ему ангел является, муж сильный, да, Господь с тобой, муж сильный. Гедеон искренне не понимает причинно-следственную связь. Вот как он и как другие его, они не понимают, а в чем проблема? В чем проблема? Они не понимают. Бог с нами, а где тогда все его чудеса? Вот ты на меня, ангел, говоришь, где эти все чудеса? Вот там в Египте, там то все, где же все эти чудеса? И он не понимает, что они избрали новых богов, они делают зло, из-за этого все плохо. Он не понимает. Он не понимает, он не видит проблему в себе, Гедеон. Вот народ Божий, он не видит проблему в себе. Им больно, им тяжело, но они не видят проблему. Да в чем же дело-то? А вот тут у вас идолы. Ничего об этом не говорит. Не, они не понимают. И вот так вот происходит в народе Божьем. Иногда мы не понимаем причины следственной связи, почему мы попались в эту ситуацию. Мы понимаем, мы смотрим в Боге ответ, там какие-то, Бог не так работает. Обстоятельства, люди вокруг меня не такие злые, трудные, вот, как эти манитяне. Вот они, а почему же, да, Бог со мной, ну где же Он со мной, да, если я вот в такой дыре сижу. Ну, Бог оставил, наверное, самому придется только теперь выкарабкиваться, да. Там, все могу укрепляющим в Иисусе, там, благодать, сила Божья. Ну, что-то я не чувствую, вот если я в такой дыре. И, Кость, вот может в твоей жизни, или может у Чак Смита, или вот в жизни другого человека, вот там вот действительно Бог силен, а я не чувствую. Я вот сижу, еле-еле тут дрожу, выбивая себе последнее на жизнь. Я что-то не чувствую, что Бог со мной. Ну, вот я не чувствую, что Бог со мной. И я не понимаю, почему Бог так не действует. Где все чудеса, я вот проповедь называлась, где все его чудеса? Вот даже есть теологическая дискуссия, типа чудеса, они только в первом веке остались. Все, чудеса, вот те уже дары, они уже как бы для нашего века не предназначены, да. Просто там, но это неправильная теология. Проблема в том, что не Бог изменился, мы изменились, церковь изменилась. Поэтому, может быть, силы и чудес это нету. Проблема не в Боге, что Бог типа по-другому стал работать. Это очень лукавая теология, когда мы пытаемся изменить, отменить силу Божью, чудесную силу Божью, сказав, типа, Бог уже так не работает. Это мы так не работаем, наше сердце не посвящено. Но вот это Гедеон не понимает, и мы иногда запутываемся в этом. Грех – проблема и неверие. Грех и неверие. Гедеон мог бы почитать Библию, и там все было предсказано. Если они будут поклоняться идолам, что с ними произойдет, как это будет. Вот так вот и будет. То есть там это все было четко предсказано. Но Гедеон не понимает. Он не понимает. И в Библии все ответы есть. Аминь. Там есть. Но мы иногда просто хотим ответственность на Бога переложить, а свою ответственность не взять. Здесь Библия объясняет. И она объясняет проблемы силы Божьей. И это то, что мы не верим, или у нас грех, непосвящение, мы не поставили Бога на первое место. Вот все. Библия, она это четко говорит. Весь Ветхий Завет, книга Судей об этом говорит, почему у них были проблемы и почему у них было благословение и мир. От чего постигло это? Кто первый оставил? Бог Израиль или Израиль Бог? Конечно, Израиль оставил Бога. Вот в чем проблема. Человечество, начиная с Адама, оно оставило Бога. Вот все эти проблемы. Бог свят, Бог ничего неправильного, несправедливого, жестокого не делает. Все наши проблемы, это проблемы, то, что вот это вот грех. Бог, он вообще, он ничего неправильного не делает, он свят. Ему не нужно, по природе он все совершенно делает, все несовершенство, оно в нас. Где все ее чудеса? Ну вот где твоя вера и твое посвящение, вот там и будут чудеса. Вот нет этой веры и посвящения, вот все, не ропщи на Бога. С 14 по 16 стих. «Господь, воззрев на него, сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиля от рук мадиантян. Я посылаю тебя». Гедеон сказал ему, «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и в доме от самого младшего». И сказал ему Господь, «Я буду с тобой, и ты поразишь мадиантян, как одного человека». Господь воззрел, Господь не стал объяснять здесь Гедеону вот эти вот вещи, напоминать ему отрывки из книги Моисея. Может быть, ангел Господень вздохнул, он посмотрел на него. Иди, потом будем разбираться, иди, да. Иногда, знаете, с людьми разговариваешь, он что-то начинает спорить, ты ему просто говоришь, ты уже ничего ему не объясняете. Он просто говорит, иди, и делай, что сказали тебе, да. Также здесь... Это просто глупый вопрос, то, что здесь Гедеон задает. Бог не стал ему отвечать, потом ему просто надо взять Библию, почитать. Сейчас он воззрел, все, иди. И это, конечно, милость и благодать Бога, то, что он хочет спасти Израиль. Они возопили, и Бог по милости, он упрекнул их, но он хочет их спасти. Он избрал Гедеона. Это милость, это план Божий. «Как спасу я», Гедеон говорит. Племя мое самое бедное. Как спасу я? И это действительно такой вопрос, который я себе часто спрашиваю. Бог чему-то призывает. Ну как? Я слабый. Я не очень значительный. Вот там вот другой человек, вот у него кажется от природы, вот он может великие дела делать там, освобождать. Ну как я? Да? Как я? Ну вроде бы мне Слово Божие тоже сказано. И вот этот наш конфликт в том, что мы смотрим на свои силы, а не на Бога. Если Бог говорит, я тебя избрал, я тебя посылаю, я буду с тобой, ты победишь. Но если Бог так говорит, значит, он знает, что он говорит, значит, это будет его сила. Дух Святой пришел во всех нас, аминь. Это благодать, мы это не заслуживаем. Вот так же, как вот этот ангел Господень пришел к Гедеону, да, это благодать. Дух Святой пришел ко мне. И говорится, 2 Тимофея 1:7, дал нам Бог Духа не боязни, но силы. Не боязни, но силы. У меня есть этот дух. Гедеон не чувствовал эту силу. Но ее не надо чувствовать. Ее надо просто надо верить. Вот здесь вот ангел говорит, надо просто верить. Надо верить в то, что Новый Завет нам говорит, кто мы есть в Боге. Как? Вот как. Господь сказал, и Он это сделает. Это не твоя сила будет. Это сила Духа Святого будет. Да. Духом умышляйте дела плоские. Если Бог призывает, значит, Он не может призывать, не дав силы. И Он дал нам Духа Святого. Вот так вот жить верою. Не я буду вот эти вот битвы побеждать, а Дух Святой, но через меня, через мою веру. 17 по 24 стих. И он сказал ему, «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, коли я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе». Он сказал, «Я останусь до возвращения твоего». Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. Сказал ему ангел Божий, возьми мясо и опресноки и положи на этот камень и выли похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся с глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон: «Увы, мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Вот. Иногда, когда мы просим знамения у Бога, это вера, это говорит о вере. Да. Вот здесь, скорее всего, Гедеон вдохновился, и это вера. Да. Иногда, когда мы просим знамения, это тоже может быть и не верим уже. Да. Но вот здесь, мне кажется, все-таки это вера: «Не уходи, ты мне сказал, ты это великая личность, я хочу побыть с тобой». И Бог даровал эту возможность ему, потому что действительно важно услышать слово обетования, но важно понять, узнать, провести время, кто это слово говорит. Это очень важно, да. Важно не просто знать обетование, но знать лично Бога, который дает эти обетования. Тогда вера укрепляется, и Гедеону нужно было пообщаться, поесть вместе, посидеть, послушать, что-то еще спросить, понять вот это вот посланника небесного, да. И Бог дает ему эту возможность. Понятно, что здесь некоторые толкователи говорят, что это сам Бог пришел. Да. Но ангел кто такой? Ангел — это значит посланник. Да. То есть иногда это применяется и, ну, ко Христу может применяться. Может быть, Гедеон не совсем поначалу это понял. Но когда это все сгорело, потому что, ну, понятно, Богу ему, он не нуждается в пище, ему не нужно есть. Эти жертвы, но жертва это была приятная, это была хорошая жертва, это был знак веры. И то, что Бог огнем это как бы принял, это как бы Бог принял это, он оценил эту жертву, эту веру Гедеона, но принял вот этим священным образом, это тоже было как знамение и поддержка для Гедеона, что это не обычный посланник, это небесный посланник и, возможно, сам Бог. То есть это было такое... По милости тоже Бог почтил вот это желание Гедеона. Огонь вышел, поел мясо. «Если я обрел благодать», он просил, да? Ну, да. Вот мы в Новом Завете, мы обрели благодать, я обрел благодать. Вот в Новом Завете мы гораздо больше можем быть в этом уверены. «И я могу без страха вечерять с Иисусом». Он сам стучится в мою дверь, он хочет войти. Вечерять со мной он хочет. Мне даже не надо его упрашивать, как Гедеона. Сам Иисус хочет: «Открой, я хочу с тобой вечерять». Ко мне в дом, в мою жизнь Иисус заходит. Вот какая благодать. Мы обрели, я обрел эту благодать, мы обрели. Да? И если какой-то страх приходит, это же святая личность, ну как я буду сидеть и вечерять с ним? Да, я бы хотел, но это же Сын Божий, да, стучит, открыть там. Не бойся. Не умрешь, да, вот мир, да, вот мы, оправдавшись верою, мы имеем вот этот надежный мир с Богом. Новый Завет, он гораздо лучше, чем Ветхий Завет, и у нас больше уверенности, чем могла она быть у Гедеона. Дальше, с 25 по, слава Богу, 25 по 32 стих. «В ту ночь сказал ему Господь: возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы этой в обыкновенном порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь, но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваала разрушен, и дерево при нем срублено, а второй телец вознесен во всесожжение на вновь устроенном жертвеннике. И говорили друг другу: кто это сделал? Искали, расспрашивали и сказали: Гедеон, сын Иаса, сделал это. И сказали жители города Иасу: выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала. О, какие они ревностные, да? И срубили, и срубил дерево, которое было при нем. И я сказал всем приступившим к нему. Вот Иас тоже интересный персонаж. Вам ли вступаться за Ваала? Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. И если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник. И стал звать его с того дня Иераваалом, потому что сказал: пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. То есть Гедеону такое имя новое дали. Между тем, все манитяне Ну, здесь остановимся на 32 стихе. Гедеон боялся, мы это видим. Да, Бог ему явился, но он все равно боится выполнить волю Божию. Боится, да, ночью все это делается. И тут такой неожиданный поворот вообще. Отец, который вроде бы ответственен был за этого идола, и который, может быть, вчера еще сам поклонялся идолу, на него прошло прозрение, и он вышел сказать: нет, это все, вот, если это Бог, пусть сам себя защищает. Все. Это необычно, что отец вступился, Гедеон сам не ожидал, он тоже боялся не только жителей города, но и домашних боялся, да, вот. Но вот так вот чудным образом Бог вмешался. Ну и понятно, чтобы одержать вот эти вот победы духовные вообще, да, нужно избавиться от идолов в сердце, нужно избавиться. Иначе нужно покаяние, иначе дальше невозможно идти. И Гедеон с этим разобрался. Дальше, с 33 по 40, все, последний отрывок. «Между тем все манитяне, эмалекитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом на линии Изреельской. И Дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубою, созвано было племя Авиезеров идти за ним. И послал послов по всему колену Манасину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов к Асиру, Завулону, Нефалиму, и эти пришли навстречу ему. И сказал Гедеон Богу: если ты спасешь Израиля рукой моей, как говорил ты, то вот я расселю здесь на гумне стриженную шерсть, и если роса будет только на шерсти, а на всякой земле сухо, то буду знать, что спасешь рукой моей Израиля, как говорил ты. Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти росы целую чашу воды. Сказал Гедеон Богу: не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь, только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса». До этого Бог действовал чудесным образом, вот через, ну не чудесным образом, но через отца, через разум просто. Они пришли в себя, и отец правильные вещи сказал. Все, они так бы, действительно, им стыдно стало. Что ж мы же народ Божий, валу, поклоняемся, защищаемся. Вот он разбит, ну и ладно, все как бы. Так вот разошлось, да. Но Бог, он по-разному работает. Он иногда работает вот через такие естественные ход вещей, да. А иногда он работает, сверхъестественным как бы образом. Но это тоже работа Божья, да. И вот здесь вот Дух Господень объял Гедеона, то есть Гедеон почувствовал. То есть до этого он не чувствовал знамения, а тут он почувствовал, Дух на него сошел, он просто вдохновился, затрубил трубой, и все это увидели, окрыленный, вдохновленный человек, все пошли за ним. Он почувствовал, Дух так работает. То есть вот до этого через отца первый этап произошел. На этом этапе Дух прямо вот так вот объял. И это действительно, Бог иногда так работает. Мы наполняемся так Духом Святым, все, нам море по колено, мы идем и свято делаем дело Божие. Бог так тоже, конечно, работает через чувства, мы просто все, нам, мы уже ничего не боимся. Не всегда так Бог работает, но так тоже Он работает. Вот, по-разному Бог работает, то, что я хочу сказать. Но Он все равно любыми способами, но достигает своих целей и исполняет свои обещания. Но Гедеон тут опять немножко подиспугался. Это чувство ушло, вот, вострубил, все собрались. А потом раз на утро проснулись, ой, что-то не то. Да, ну так бывает, да. Дай знамение, Господь. Неуверенность у него, да. Хотя Божья воля, она была открыта. То есть он не искал Божью волю, она, Божья воля была известна. Ему просто хотелось, ну и он был не уверен, он был не совсем уверен, и Бог по милости своей дал ему вот это знамение, целую чашу из шерсти он выжил воды, а там вокруг вообще не было росы. Тут больше он просит, похоже, он просит знамение как неверие. Он не доверяет, это очевидно, мне кажется, очевидно. И вот, а потом еще второй раз вообще просит. Все это, конечно, странно от героя веры это ожидать, но от героя веры они такие были, они не были совершенными, ни Моисей, ни Авраам, ни Гедеон, ни Варак, но у них была определенная, у них была вера, но у них также были вот эти вот ошибки, веры, на которых нам тоже надо учиться. И вопрос, конечно, встает, как нам поступать вот в наших ситуациях, просить, ждать ли знамения или нет. Да? Вот наверняка, читая этот текст, мы задаемся вопросом, применяя это к себе. И я думаю так, я думаю, просите знамения, какого-то знака, подтверждения, просите. Но если Бог не дал его, а Божья воля известна, то все равно на вас и на мне ответственность исполнить то, что открыто. Да, если Бог открыл в своем слове какую-то свою волю, знамение пришло, хорошо, здорово, это, конечно, вдохновляет. Да? Если оно не пришло, я все равно ответственный исполнить то, что мне уже открыто, понимаете? То есть есть знамение, нету, все равно, если это в слове написано, если мне сказано, то на мне ответственность идти, и все уже мне дано, в принципе, не обязательно эти знамения. Но на самом деле, вот у него было первое знамение, оно было нормально, это было по вере, Бог дал ему это знамение, когда вот этот огонь сошел, все вот эту жертву лепешки и мяса поел, это было это, вот это главное знамение, его должно было бы достаточно. И вот в нашей жизни у нас Бог может давать больше знамений каких-то, но если эти знамения не происходят, у нас есть одно верное знамение, знамение Ионы, да, то, что Иисус 3 дня был мертвый и воскрес, вот на этом христианство основано, на этом знамении, без этого знамения христианство, оно невозможно, оно есть для каждого из нас, так что этого знамения должно быть доказано. Бог доказал свою любовь ко мне, то, что пожертвовал своим сыном, все. Вот это самое главное. Этого достаточно на все. Но Бог иногда может давать знамения, и надо просить, просите, да. Если Бог даст, здорово, здорово. Я вот так вот думаю. Но если не дал, то если, а Божья воля открыта, надо идти. Знамение, не знамение. Главная проблема здесь, вот в книге Судей, в этой главе, то, что они Бога не поставили на первое место. Вот, да. Если ты не поставишь Бога на первое место, а будешь просить все знамения, знамения, но это как-то... Бог может, конечно, дать и помочь, да, но это тоже неправильно. Очевидно, народ Божий, мы, христиане, мы должны Бога поставить на первое место, возлюбить Иисуса больше, чем маму, папу, брату, сестра, детей. Вот так, так Иисус нас любит и к такой преданной любви нас призывает. Четко нам об этом говорится. Тут, ну, да, есть знамение, хорошо, если нет, все уже и так понятно. Я по поводу знамений, я вот когда проповедую, человек ко мне подходит и говорит, это такое, так Бог мне проговорил, я вообще был там на грани, и Бог меня просто оживил, я думал, все, тупик, конец, ну, то есть слезами, я вижу, что Бог коснулся этого человека через проповедь, которая, на мой взгляд, даже казалась мне обыкновенной. А другие люди, они особенно так и ничего и не увидели особенно в этой проповеди в моей. А вот этот человек так вот увидел, да, для него это было как знамение. Он шел, он искал знамение, он услышал эту простую проповедь, и он увидел это, все, это Бог меня коснулся, Бог меня проговорил, все, он, свобода, прорыв, как бы, да. И что я хочу сказать, то есть дело не в том, что не в окружающей обстановке, дело не в, вот, не в моей проповеди, не в пасторе, не в церкви, а то, что человек, вот он ищет Бога искренне, и Бог ему отвечает. И Бог ему отвечает. Вот это очень важно. А если мы вот так вот к проповеди, к служению будем относиться, там, как к формальности, то тут знамения могут даже и вообще и не помочь, если мы Бога на первое место не поставим. Вот об этом речь, то, что Бога на первое место, строительство Царства Божьего я должен поставить на первое место. И если я не испытываю эту чудесную силу Бога в своей жизни, проблема не в церкви, проблема не в там не очень хорошем проповеднике, да, или моя жена не очень меня поддерживает, или там мои дети какие-то слишком трудные, или у меня на работе там так они меня достали, что я уже вообще о духовном не могу думать. Проблема не в этом. Проблема в том, что мы не ставим Бога на первое место. Вот это наша проблема. А эти манитяне, это сесары, это уже все побочное. Вот это наша проблема, то, что мы уклоняемся и Бога не на первое место ставим. Вот в этом наша проблема. Не Бог меня оставил, а я оставляю Бога первым. И отсюда все эта слабость духовно начинается. Где все чудеса Его? Спрашиваете себя иногда, наверняка спрашиваете, где этот великий Бог? Вот читаешь книгу Деяний или Ветхий Завет читаешь, Моисея читаешь. Где этот великий Бог? Это нормально спрашивать, но нельзя спрашивать в том плане, что уже как ропот. Нет, Бог не изменился. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Где все его чудеса? Там, где моя вера и мое посвящение. Вот там его и чудеса. Ну, в конце все-таки поддержки, что когда мы осознаем вот всю эту нашу глупость, обращаемся к Богу, Бог прощает, Бог восстанавливает и говорит, мир тебе, не бойся. Мир тебе, не бойся. Бог обличает, Бог работает, тяготит свою руку. Но в конце концов, это любящий Отец, Он всегда хочет нас восстановить. Всегда нас хочет восстановить. Мне очень может быть стыдно, что я осуетился, Бога на первое место не поставил. Вот. Ну, как вот эти, ну, как, ну, какой, ну, нужен я Богу такой. Ну, Он гораздо лучше других людей, более посвященных, может найти. А Бог говорит, иди ко мне. Мир тебе. Мир мне и как? Я не заслуживаю. Мир тебе. Если я покаялся, если я плачу, сокрушаюсь об этом состоянии, Бог, вот это радостная вещь, Бог говорит, иди, ты обрел благодать, иди. Я сделаю, я научу. Упал, я тебя подниму. Пошли. Это не значит, что надо специально вот так вот, ну, искушать Господа, специально там жить беспечной жизнью, ни в коем случае. Но если мы вот так вот осуетились, вот благость Божия, и мы дальше увидим, как Бог спас во время Гедеона и народ Божий, вот этот вот, которые избрали новых богов, суетных богов избрали, Бог спасает.